Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях в этой студии Павел Валерьевич Басинский. Писатель, журналист, автор книг, которые мы все читали и любим, про Толстого, про Горького и многих вообще других публикаций. Добрый вечер.
Здравствуйте.
А хотелось бы сегодня нам с вами поговорить о таком уже крупном явлении нашей жизни, культуры сегодняшнем, как литература нон-фикшн, документальная проза, все, что с ней связано, все, что вокруг нее происходит, а как это взаимодействует с традиционным интересом к художественной прозе, поскольку вы автор множества книг, в основе которых лежит документ и документы истории. Вот кому как не вам об этом размышлять. К тому же меня в одном вашем интервью очень заинтересовала эта тема, собственно, которую вы обсуждали, про то, что вот есть художественная проза, там некий вымысел, условно говоря, лежит в основе романа. А есть книга, в основе которой лежит документ. И мы видим сегодня колоссальный интерес людей к литературе нон-фикшн. Целая ярмарка, выставка ежегодно проходит, крупнейшая. И насколько это явление новое или не новое, не знаю, об этом поговорим. Но вот сам феномен документы в основе какого-то текста, в основе книги. У меня есть ощущение, я на эту мысль вашу срезонировал, потому что очень совпадает с моим ощущением, может быть, вы согласитесь, может быть, нет, нас окружает огромное количество информации разной, и она, по большей части, непроверяема. Достоверностью сомнительна и требует каждый раз усилия проверки, и мы в этом очень трудно ориентироваться, мы как бы в этой зыбе стоим. И возникает на этом фоне книга, в основе которой лежит документ, и она кажется таким островком надежности, островком того, что вот тут уж точно я могу на это опереться, этому довериться и с этим как-то себя соединить. Вот отчасти, у меня есть такое ощущение, хотя это не научная категория, что в этом одна из причин интереса нашего сегодняшнего к нон-фикшн. Вот как вам кажется, я фантазирую, или в этом есть какая-то вот доля правды? Как вы на это смотрите?
Да нет, вы не фантазируете, отчасти так оно и есть, но мне кажется, все-таки главное объяснение нужно искать от противного. Почему, скажем так, пропадает или снижается интерес к художественной прозе? И, соответственно, растет интерес к прозе документальной. Документальная проза, собственно говоря, всегда существовала, документы всегда печатались, биографии выходили, серия «Жизел», там, «Жизнь замечательных людей» вообще существовала еще с дореволюционных времен, это Горький ее потом возобновил просто в новом формате в советское время. Но, конечно, это, строго говоря, не считалось литературой. А литературой считались романы, рассказы, повести, то, что печаталось в журналах, то, что выходило книгами. В общем, проза вымышленная, да, над вымыслом слезами обольюсь, как писал Пушкин. Так вот, с течением времени, с развитием общества, с новыми условиями, в которых оказались люди, вот эта способность людей обливаться слезами над вымыслом, она не то что исчезает, просто она как бы уходит, она теперь принадлежит другим жанрам. Другим жанрам. Есть вполне отчетливые жанры, в которых всегда будут самые большие тиражи. Это фантастика и детективы, и приключенческая там литература. Она абсолютно вымышлена. Но все равно больше тиражей, чем получил Джоан Роллинг, не получит ни один писатель никогда. Это абсолютно, так сказать, придуманная история. А вот то, что касается, то, что, условно говоря, называют серьезной художественной литературой, да, психологические романы, социально там, бытовые романы там, и так далее, вот то, что составляло основу русской литературы там, 19-го и даже еще и 20 века. Вот к этому интерес падает в силу того, что люди все меньше начинают доверять вымыслу в области серьезной художественной прозы. Ну, условно говоря, зачем им... Люди все чаще задают вопрос, зачем я буду читать художественную литературу? Для удовольствия, для развлечения, там, детективы фантастики, любовный роман, это понятно. Это как бы на пляже прочитал, там, или в поезде, там, и книжку, это, если это, там, дешевый покетбук, там, выбросил. А вот серьезную литературу, зачем я ее буду читать? Еще там лет 30-40 назад никто этот вопрос не задавал. Не читать было стыдно. Был целый набор там, классических авторов и современных авторов. Там, Распутин, Астафьев, я не знаю, там, Василий Белов, Юрий Трифонов, на чей вкус, ну, которых надо было читать. Да? А сейчас, если ты не читал или хотя бы не знал об этом, не слышал об этом, то это было стыдно в этом признаться. Сейчас уже нет, люди другие становятся, появилась масса других интересов, забот, вообще векторы изменились просто в жизни. И поэтому я просто слышу постоянно от людей, они говорят, нам как-то вот неинтересно читать современные романы. А зачем мы их будем читать? Люди еще как-то так неуверенно это говорят, но я все это больше и больше слышу. А что касается вот документальной литературы, то здесь человек понимает, зачем он получает, покупает там, не знаю, биографию Толстого или там, Горького, или Сухого Кобылина, я не знаю, или Никсона, или Черчилля там. Вот, он получает знания определенные. Если он доверяет этому автору, вот здесь вы правильно сказали, да, если есть доверие к этому автору, то он получает качественную информацию. А дальше уже возникает другой вопрос, насколько это интересно читать. И здесь оказывается, что литература в жанре нон-фикшн может быть не менее, а может быть даже более увлекательна в качестве чтения, просто чтива даже, чем выдуманная серьезная художественная проза. Что не говорит о том, что она исчезнет,
вот он останется социально-психологическим. Спросить, а к чему мы идем-то тогда? Что
он останется...
Тиражи будут мизерные у таких авторов, там, как, не знаю, Водолазкин, условно говоря, которым
вот
все зачитывают за
лавр. Понимаете, вот в чем дело? Дело в том, что это к вопросу о романе современном. Роман останется всегда, но роман — это герой. Если нет героя, нет романа. И как бы он ни видоизменялся, этот жанр, если автору удается...
Герой времени, вы имеете в виду. Вот.
Это может быть герой сегодняшнего времени, нашего времени, а может и не нашего времени. Ну, просто вот посмотрите романы, которые пользуются там большим успехом, получают премии. Сказали, лавр Евгения Водолазкина. Название романа совпадает с именем главного героя. Он нашел героя все-таки интересного. «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. «Зулейха». Там, допустим, ну, из последних романов, которые вот, я читал, мне понравился «Патриот» там, Андрея Рубанова, он нашел героя, вот это современный, да, герой, современный бизнесмен, который раздираем вот этим чувством противоречия между необходимостью зарабатывать деньги, которые не пахнут, и любовью к родине, и некой такой национальной, и даже государственной самоидентификации, которая противоречит этому. По мере того, поскольку будут находиться такие герои, будут писаться эти романы. Ничто не отменяет, кино не отменило театр, вот, и так далее. Но некая смена баланса, что ли, сил, она происходит, безусловно. Вообще сегодня происходит трансформация жанров. Ну, а если говорить о невымышленном романе, то ведь ничего нового нет. В 65-м году Труман Кэппот, американский писатель, поехал на место ужасного преступления, убийства семьи фермера, раскопал там документы, опросил очевидцев, написал роман «In Cold Blood», «Холоднокровное убийство», и дал ему жанр «non-fiction novel». Прошло уже с тех пор, слава богу, 50 лет почти, больше уже 50 лет.
Но нон-фикшн тоже не всегда можно сказать, что это некое объективное исследование. Это же тоже, в общем, проявление авторского взгляда на все эти документы. Как он их вычленяет из огромной массы, как он их компонует, и вообще, что он хочет сказать своей вот этой компоновкой. Вот посмотрите, в той же ЖЗЛ существуют канонические варианты изложения биографий, а существуют биографии типа тех, что вот пишет Дмитрий Быков. Сказать, что его книга о Пастернаке или о Маяковском – это документальное исследование, ну, наверное, можно с очень большой натяжкой. Все-таки, скорее всего, самовыражение Дмитрия Быкова. Но, по крайней мере, читается это так. То есть это не читается как документальное свидетельство.
Я с вами согласен. Это говорит о трансформации жанров, которая происходит в том числе и в области жанра нон-фикшн. Потому что Да, действительно, сегодня очень многие биографии, которые пишут там известные писатели, это они часть являются самовыражением этих писателей. И здесь вопрос состоит в том, насколько сам Дмитрий Быков интересен тем читателям, которые будут читать его биографию Пастернака или Маяковского или Окуджавы. А Быков одновременно пишет художественные романы. Серьезные художественные романы. И опять-таки их будут читать те люди, которым интересно читать Быкова. Но здесь возникает вопрос ответственности. Если ты пишешь просто художественный роман, да, то ты никакой ответственности, кроме того, что это должно быть написано хорошо там, и не навредить там людям, не несешь. А вот если ты пишешь биографию Маяковского или Пастернака, к тебе, да, тебе есть другой счет. И другая ответственность возникает. Здесь у этого жанра нонфикшн есть определенные законы. Например, нельзя выдумывать документы. А интерпретации могут быть какие угодно. Какие угодно. И с ним можно соглашаться или не соглашаться. Биографии Маяковского может быть много. И в той же серии «Жизел» уже выходит дублированная биография. Там, скажем, Горького есть моя биография, а есть биография Дмитрия Быкова. Кто доверяет мне, будет читать меня. Кто Быкова, тот Быкова, а кто-то прочитает и того, и другого, а мнение у него о Горьком будет третье.
У меня такой, может быть, школьный вопрос, он школьный по формулировке, но мне вправду это интересно. Уже не раз у вас прозвучала серьезная литература. Вот это разграничение на несерьезную и серьезную. Сама эта попытка в каком-то смысле ставит вопрос. Вы упомянули Джоан Роулинг, да, и серию романов про Гарри Поттера. Я знаю, что есть мнение у литературоведов, особенно которые английской литературой занимаются, что это, в принципе, очень серьезное произведение. Это, конечно, там фэнтези, это сказка для всех возрастов, но Роулинг все-таки они это относят к литературе, а не просто вот к беллетристике. Где эта грань проходит?
Не знаю. Больше того, я сильно подозреваю, что просто боюсь пока это утверждать, что «Гарри Поттер» — это великое произведение. Со временем это будет так же очевидно, как, я не знаю, как «Гамлет» Шекспира там, или
«Остров сокровищ».
Вот, да, или, да даже не «Остров сокровищ», а какая-нибудь там «Илиада» и «Одиссея» там, Гомера. Вот, потому что степень влияния этой книги на жизнь, на формирование уже целых поколений людей, оно невероятно абсолютно. И это говорит о том, если это обман, то это, если это вред, то это чудовищный обман и чудовищный вред, то есть некое чудовищное зло. Но я так не думаю, я думаю, что это реально великая книга, да, но написанная внутри этого жанра. Это, понимаете, говорит о том, что сегодня, в принципе, не так важно, в каком жанре реализуется писатель, это его дело. И больше того, если вы сегодня зайдете в книжный магазин, то ведь книги там сгруппированы по интересам. И та же там проза, и биографии, исторические книги. Люди берут, что хотят, и читают, так сказать, что хотят. Каких-то незыблемых таких ориентиров нужно читать то, не читать там это, не существует. А реализоваться... Реализоваться можно в любом жанре.
Вот еще...
Поэтому критерий, говорите, какой критерий? Не знаю. Критерий, наверное, в степени дара писательского. И мне очень нравится фраза Ницше, что искусство – это жизнь, которая сама врезается в жизнь. Вот если искусство, литература врезаются в жизнь, оставляют в ней серьезный след, что-то меняют, тогда можно говорить о том, насколько это серьезно. А если это книга для прочтения на пляже там, и выбрасывания в мусорную корзину, то это, очевидно, другое что-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Писатель-журналист Павел Басинский сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Вот как раз по поводу влияния книги на умы. Еще некоторое время назад журналисты, представляя вас публике, прежде всего говорили, что вы литературный критик. И вот как-то сразу хотелось сесть по стойке смирно, потому что в голове возникал светлый образ Белинского, который с «Молодых ногтей» у нас витает над нами. Потом вспоминался, правда, критик Латунский из «Мастера и Маргарита», которого там квартиру героиня разбомбила. Вот. Но, собственно говоря, сейчас складывается ощущение, что как некий нон-фикшн-жанр, критика, литературная в частности, куда-то делась. То есть она, в принципе, не востребована, или что с ней случилось, куда она исчезла, почему она никому не интересна и не рождает таких крупных авторов?
Ну, потому что критика, вот так как она работала в России, не только в XIX веке, не только времена Белинского или там Добролюбова, Чернышевского, которые были едва ли не более известны, популярны, чем там Пушкин, Тургенев, Достоевский и так далее. Вот. Но даже еще, допустим, там 60-е годы 20 века, новомировская критика Твардовского, да, журнала Твардовского, где печатались там Лакшин, Виноградов, это реально читалось людьми, обществом, и воспринималось с не меньшим энтузиазмом, чем там новые произведения Белова, Астафьева, Распутина и так далее. А сейчас этого нет. Сейчас этого нет, и тому много причин, они двусторонние. С одной стороны, не идет нового пополнения критиков, потому что это очень тяжелая работа, нужно очень много читать и при этом очень мало за это получать. Дальше, потому что рецензии почти не печатают газеты, журналы сейчас выходят маленькими тиражами, и там не платят гонораров. Так, то есть это большой труд, за который не будет отдачи. Это, в общем, нужно некое подвижничество такое. Но еще более важный момент, это то, что, как мне кажется, у нас сейчас нет общества, которое способно воспринимать и принимать какого-то критика или там двух-трех критиков как неких руководителей чтения. Вот. Потому что как только собираются вместе там, не знаю, там двое, трое, четверо людей одного возраста, одного примерно образования, одного жизненного опыта и начинают обсуждать какой-нибудь там любой там вышедший там последний современный роман, один говорит, что это невозможно читать, другой говорит, что это самое лучшее, что он прочитал за последнее время, третий говорит что-то еще, некого такого консенсуса вокруг книг сегодня совершенно нет. И ни один критик не сможет его установить. Вот. И в силу этого...
А он нужен, такой консенсус, как вам кажется?
Мне хотелось бы, что он больше, что он возникает периодически. Вот вы назвали, допустим, Лаврова Даласкина. Это как раз случай того, когда достаточно большое количество читателей сошлись в мнении на очень серьезные, довольно трудно читаемые книги. И она стала бестселлером. Мне всегда приятны такие моменты, потому что, ну, понимаете, когда каждый жует свой сухарь в своем уголке, культура должна как-то объединять людей, она должна быть языком общественным, языком для разговора, для обсуждения чего-то. Вот. Если этого нет, то все расползается, все как бы растекается. Вот. И еще один очень важный момент. У нас никогда не было опыта экспертной критики. Вот в России. Россия критика была чем угодно, только не экспертизой.
А чем она была? То есть это вечные вопросы.
Она решала вопрос, что делать, кто виноват, как нам, значит, идти к революции, как нам бороться с наследием Сталина, там, с чем угодно, только не экспертизой с точки зрения того, что сделано качественно, что нужно читать. То, чем она является, в общем-то говоря, там, Европе и Америке, где критики имеют огромный вес. Их реально боятся издатели, их боятся режиссеры, их боятся писатели. Выпуск газеты там задерживает свое производство для того, чтобы критик успел написать поздно вечером рецензию на премьеру, которую он посмотрит, именно не прогон, а просто придет на премьеру и посмотрит ее. И если он разругает, то, не знаю, там режиссер застрелиться должен, издатель не будет переиздавать эту книгу. У нас этого нет, у нас это пока не работает. И всякие попытки, вот, скажем, попыткой такой экспертной критики были публикации Льва Данилкина в «Афише». Вот он реально работал как экспертный критик. И это, что такое экспертный критик? Что сказал тот-то? Да, вот в свое время там, что об этом сказал Немзер, что об этом сказал Данилкин. Это, не получается у нас почему-то это. И они уходят в какие-то другие области. У нас все очень много, у нас все постоянно меняется. У нас каждые 10 лет новая литература, новое общество и так далее.
А кто вообще канонизирует шедевры мировой литературы? В принципе, какая химическая реакция происходит, когда из всего огромного массива, что во всем мире написано, вдруг назначается лучший роман всех времен и народов «Война и мир».
Да-да.
И все, все сошли с ума, там 100 лет снимают фильмы на эти сюжеты, бесконечно обсуждают, бесконечно что-то в нем ищут. Но каким образом, какая химическая реакция делает это абсолютом, абсолютным шедевром для всех, кто живет на Земле?
Ну, есть две точки зрения. Это действительно проблема. Проблема очень интересная. Есть две точки зрения, что все вообще классики, все великие, не только писатели, но художники, там режиссеры, это как некий такой общественный договор. Вот нужно договориться. Вот мы договорились, что у нас Пушкин наше все. Вот. А на самом деле, почему не Вяземский, или не Тютчев, или не Некрасов? Вот Пушкин наш все, да? Мир договорился, что главный роман всех времен народов – «Война и мир». Ну, там, или Анна Каренина, но скорее «Война и мир». Главный драматург – Шекспир и Чехов. Два главных драматурга – Шекспир и Чехов. Почему? Почему именно они? И есть такая точка зрения, что это просто договор, и все. Но когда я иногда тоже начинаю к этому склоняться, но когда реально начинаешь перечитывать поэтов XIX века, вот ты их читаешь, раз, не буду называть, просто вот, я один раз составлял антологию русской лирики XIX века, там было 60 с лишним имен, и я их внимательно всех читал. И вот их читаешь, потом открываешь Пушкина и понимаешь, что он действительно, даже не то, что первый, это просто другое, это вот абсолютно, так сказать, другой масштаб вообще, другое. И я очень порадовался, когда недавно, не помню, какой такой роман, вот на грани нонфикшена и вымысла, Джона Кудзея, замечательного английского писателя, вот, который в Австралии живет, Нобелевского лауреата, и он, там вымышленная история, одновременно такие эссе, его размышления очень интересные, гибридный жанр сейчас очень такой процветает. И он тоже задается там этим вопросом, не выдумали ли Льва Толстого как главного писателя. И он пишет, что все-таки я заглянул, перечитал что-то Толстого и понял, что нет, не выдумали, это действительно так. А поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что... Ну да, да, Шекспир. С Чеховым сложнее, на самом деле. Мне очень хотелось бы считать, что Чехов действительно... Но мне кажется, что Европа просто воспринимает его как-то... Как-то не так, как он есть на самом деле, в общем-то.
В этой связи мне интересно, как раз-таки, когда мы берем в руки книгу, признанную классикой, когда вы берете, допустим, в руки роман «Война и мир», насколько, в принципе, возможно абстрагироваться во время чтения от того, что ты читаешь главный роман всех времен и народов? Вот мне как-то тоже в одной программе вы сказали, что нам даже трудно себе представить, какой резонанс в обществе имела Крейцерова «Соната». Да, что да. Люди обсуждали там войну и что хотел сказать Толстой этим произведением. И это было везде. То человек первый раз в жизни берет этот роман, и вот сейчас ему что-то Толстой говорит. Или мы берем Достоевского «Бедные люди». Угу. Мы читаем его как автора «Братьев Карамазовых», который когда-то в юности написал «Бедных людей». А человек, который брал в руки «Бедных людей», он еще не знал, что будет великий Конечно. Роман «Братьев Карамазов». И это совсем другое восприятие. Вам приходится в себе такую работу проводить, когда, если вы перечитываете того же Толстого, с которым вы его уже полжизни вместе прошли?
Ну, я не знаю, как другие, но, честно говоря, если уж говорить о Достоевском, все равно, когда ты открываешь, сегодня будешь перечитывать «Бедные люди», а с другой стороны начнешь перечитывать «Братья Карамазовы», ты видишь, конечно, какой гигантский путь просто проделал Достоевский. И «Братья Карамазовы» — это не просто великий, какой-то запредельно великий роман. А «Бедные люди» просто неплохая сентиментальная повесть, в которой угадываются какие-то начатки, так сказать, вот будущего Достоевского, который этот путь пройдет. Вот. Но, конечно, на людей, которые берут там, впервые там, Толстого, давят, да, образ там. Он может наоборот, кстати, работать наоборот, этот образ. Вот дай-ка я посмотрю, что там написал ваш Толстой. Фу, как это там скучно и тяжело читать там на самом деле. Может же и так работать.
Ну да.
Вот. Но, наверное, не случайно люди во всем мире перечитывают и перечитывают этот роман и бесконечно что-то там находят, включая людей креативных, которые сами создают там кино, оперы, спектакли, картины там, и так далее, и так далее. То есть он уже порождает какие-то новые, бесконечно новые формы искусства, а другие вещи нет. Вот. И, допустим, если мы возьмем «Анну Каренину», ну хорошо, но есть потрясающий роман Флобера, который был написан раньше и в некотором смысле о том же. И Толстой писал «Анну Каренину», прочитав, безусловно, уже Флобера.
«Мадам Бавари».
«Мадам Бавари», конечно. Вот. Но ну, почему-то «Анна Каренина», наверное, Толстому удалось больше сказать, чем Флоберу.
А чем вообще, на ваш взгляд, творец отличается от профессионала? И вообще у нас сейчас время творцов или профессионалов?
Ну, я думаю, что эти просто разные подходы к делу. Мне кажется, человек, который говорит себе, что я творец, это не совсем нормально. Вот, надо как-то скромнее к себе относиться. И никогда, кстати говоря, наши классики не говорили вслух, что они там творцы, что они демиурги. Там. Этим забавлялись как раз не самые крупные писатели Серебряного века, не буду там называть имена. Вот тогда это писатели-демиурги. Будем как солнце там и так далее. А те, они, вот ты их читаешь переписку, где печататься, у Каткова или у Некрасова, вот, и так далее. Это обсуждали какие-то эстетические вопросы, общественные, политические даже вопросы. Вот, дальше уже это зависит, это твоя жизнь, то есть это твоя жизнь, ты этим живешь, ты это продаешь в некотором смысле издателям, там, журналам. Вот, а уже вопрос твоего отношения к этому, ты делец, ты, так сказать, халтурщик там, или ты к этому относишься действительно серьезно, как к некой внутренней миссии, что ли, своей. Но если ты вот так вот себя, я против внутримессианского такого подхода, когда человек, я как Достоевский, да Достоевский не считал себя мессией, понимаете. В всяком случае, вслух это не произносило. Их тоже, конечно, заносило иногда, но они были ироничны достаточно по отношению к себе.
В студии «Светлого радио» сегодня с нами Павел Басинский, писатель-журналист, а также моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам после маленькой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».